Часть вторая. Улькома. Глава 12. Внутренние дороги Коппола-Холла, вид из полицейской машины. Мы ехали не быстро, и сирена была отключена, но наши огни мигали с какой-то неясной помпезностью, в ритме стаккато окрашивая бетон вокруг нас в голубой цвет. Водитель поглядывал на меня. Его звали констебль Дегештан, и раньше я его не видел. Корви не разрешили даже проводить меня. Мы проехали по низким эстакадам через старый город Бишеля и оказались в лабиринте окраин Коппола-Холла. Мы ехали мимо участков фасада, где кариатиды хотя бы отчасти напоминали персонажей из истории Беша, туда, где они были улькомские. Затем мы оказались в самом здании. К нему вела широкая дорога, освещенная светом из окон и серыми лампами, а на ней длинная очередь из пешеходов, которые хотели пройти в соседний город на день. Вдали, за красными задними огнями, на нас смотрели огни улькомских автомашин, более золотистые, чем наши.
«Вы раньше бывали в Улькоме?»
«Да, но давно. Когда показались пограничные ворота, Дегештан снова обратился ко мне».
«У них и раньше так было. Констебль был молод.
Более или менее...» Наша полицейская машина двигалась по полосе для официального транспорта за темным «Мерседесом», который, вероятно, вез политиков или бизнесменов. Чуть сбоку ревела двигателями очередь из обычных путешественников, жуликов и туристов в дешевых машинах.
«Инспектор Теодор Борлу», — пограничник посмотрел на мои документы.
«Точно». Он внимательно изучил все, что написано в моих бумагах. Будь я туристом или торговцем, которому нужен дневной пропуск, переход, возможно, прошел бы быстрее, а допрос с меньшим пристрастием. Однако я был официальным гостем, и поэтому таких поблажек у меня не было. Одна из повседневных гримас бюрократии.
«Вы оба?»
«Там все написано, сержант. Только я. Это мой водитель. Меня заберут, а констебль сразу вернется. Более того, если вы посмотрите туда, то, наверное, увидите тех, кто встречает меня в Улькоме». Именно здесь, в этой уникальной точке схождения, мы могли заглянуть за простую физическую границу и увидеть наших соседей. За границей, за пространством, не принадлежащим ни одному из государств, и за располагавшимся задом к нам и лицом к Улькоме контрольно-пропускным пунктом, рядом с официальной машиной, стояла небольшая группа сотрудников милиции. Огни машины поблескивали так же помпезно, как и у нашей, но другими цветами, и механизм мигалки был более современным, с настоящим включением-выключением, а не с вращающейся шторкой, как у наших ламп. У милиции Улькомы огни красно-синие, и синий более темный, чем кобальтовый у полиции Бишеля. Их машины черные, изящные Рено. Я помню время, когда они ездили на маленьких уродливых «Едаджи» местного производства, более угловатых, чем наши собственные автомобили. Пограничник повернулся и посмотрел на них. «Время назначено примерно на сейчас», — сказал я ему. Милиционеров было сложно разглядеть. Они стояли слишком далеко, но они чего-то ждали. Пограничник, разумеется, никуда не торопился. «Может, ты полицейский, но никаких привилегий тебе это не дает, границу охраняем мы». Но, не обнаружив поводов меня задержать, в конце концов иронически отдал честь и жестом приказал нам проезжать в открывающиеся ворота. После Бишеля сама дорога под нашими шинами около сотни метров ничейного пространства показалась другой. Затем мы проехали через вторые ворота и оказались на другой стороне. Милиционеры двинулись к нам. Раздался скрежет коробки передач. Машина, которая ждала, рванула с места и обогнула сотрудников милиции по крутой дуге. Сирена машины при этом издала один оборванный резкий вуп. Из машины, надевая на себя фуражку, вышел человек моложе меня, плотный и мускулистый. Двигался он быстро и уверенно. На нем была серая милицейская форма со знаками различия. Я попытался вспомнить, что они означают. Пограничники в удивлении остановились. Он выставил руку вперед.
«Этого достаточно!» — крикнул он и замахал руками, отгоняя их. «Я разберусь!» Мы с Дегиштаном вышли из машины. «Инспектор Борлу?» — спросил улькомец у меня по-элитански, игнорируя констебля. «Инспектор Теодор Борлу, Бешельский отдел по борьбе с особо тяжкими преступлениями?» Он крепко пожал мне руку и указал на свою машину, в которой ждал водитель. «Прошу, я старший детектив Куссимдат. Вы получили мое сообщение, инспектор? Добро пожаловать в Улькому».
За несколько веков Коппола-холл разросся. Надзорный комитет в его различных исторических инкарнациях превратил его в архитектурную мешанину. Сейчас он занимал довольно большой кусок земли в обоих городах. Его внутреннее устройство было достаточно сложным. Коридоры могли начинаться полностью бешельскими или улькомскими, постепенно заполняться пересечениями с комнатами в одном или в другом городе и странными помещениями, которые находились не в одном из городов или в обоих сразу, которые были только в Коппола-холле и которыми правили только надзорный комитет и его подразделения. Схемы зданий были красивыми, но обескураживающими многоцветными сетками. Но на уровне первого этажа, где широкая дорога врезалась в первые ворота и колючую проволоку, ситуация была проще. Здесь бешельские пограничники жестами приказывали прибывающим пешеходам, тачкам, повозкам с запряженными в них животными, приземистым бешельским машинам, фургонам остановиться в отведенном для них ряду, в зависимости от имеющихся у них пропусков. Все это двигалось с разными скоростями. Ворота поднимались и опускались в разнобой. Рядом с воротами, там, где Коппола-холл переходит в Бешель, располагался неофициальный, но древний рынок. Торговля здесь не была разрешена, но на нее смотрели сквозь пальцы. Уличные торговцы ходили между рядов машин и предлагали жареные орехи и бумажные игрушки. За воротами в Бешель под основной массой Коппола-холла находится ничейная земля. Дорожное покрытие здесь не размечено. Эта земля не находится ни в Бешеле, ни в Улькоме. Так какую систему разметки нужно использовать? Ближе к другому концу зала — вторые ворота, и мы, бешельцы, не могли не заметить, что они находились в лучшем состоянии, чем наши собственные. Рядом с ними стояли улькомские охранники с оружием и смотрели на тщательно организованные очереди из тех, кто стремился попасть в Бешель. Улькомская погранохрана не является отдельной ветвью исполнительной власти, как в Бешеле. Они — милиция, которая соответствует нашей полиции. Зал Коппола-холла, отвечающий за дорожное движение, больше Колизея, но он устроен несложно. Это пустота, окруженная античностью. С Бешельского порога можно посмотреть поверх толп и ползущих машин на свет, который просачивается со стороны Улькомы. Можно увидеть качающиеся головы улькомских гостей или возвращающихся соотечественников, колючую проволоку за центром зала, за пустой полосой между КПП. Если напрячь зрение, то можно заметить архитектуру самой Улькомы за огромными воротами, стоящими в нескольких сотнях метров дальше. По дороге Коппола-холла я удивил водителя, приказав вести нас длинным, кружным путем, который вел через Гарнштрасс. В Бешеле это ничем не примечательная улица с множеством магазинов в старом городе. Но она пересечена с небольшим перевесом в сторону Улькомы. Большее число зданий принадлежит нашему соседу. В Улькоме это историческое, знаменитое Ульмайдин-авеню, которое выходит к Коппола-холлу. Мы словно случайно проехали мимо выхода из Коппола-холла в Улькому. Я развидел его, когда мы выехали на Карнштрасс, по крайней мере демонстративно, но, конечно, гроздопично. Рядом с нами стояли очереди из улькомцев и тек ручеек бешельцев с бейджиками туристов. Они входили в то же самое физическое пространство, по которому, возможно, гуляли еще час назад. Теперь они удивленно оглядывались, любуясь архитектурой Улькомы, увидеть которую раньше означало совершить пролом. Рядом с выходом в Улькому находится храм неизбежного света. Я много раз любовался им на фотографиях, и хотя развидел его, когда мы проезжали мимо, я знал про его роскошные зубчатые стены и едва не сказал Дегиштану, что мечтаю поскорее увидеть это чудо. Теперь же я на полной скорости выехал из Коппола-холла, и свет, иностранный свет, поглотил меня.
Я глазел по сторонам, оборачивался, чтобы посмотреть на храм через заднее стекло. Я внезапно, к собственному удивлению, оказался в том же самом городе, что и он.
«Впервые в Улькоме?»
«Нет, но давно здесь не был.
В первый раз я проходил тесты много лет назад. У моей отметки о сдаче зачетов давно истек срок годности, и, кроме того, она стояла в уже недействительном паспорте. На этот раз я прошел ускоренный курс ориентации, двухдневный. На занятиях был только я и различные преподаватели, улькомцы из посольства в Бишеле. Погружение в элитанский, чтение текстов по истории Улькомы, гражданская география, основные положения местного законодательства. Данный курс, как и наши собственные эквиваленты, в основном рассчитан на то, чтобы помочь жителю Бишеля справиться с потенциально травмирующим фактом самого пребывания в Улькоме, с необходимостью не видеть места, где мы прожили всю жизнь, и видеть здания, которые мы не замечали в течение десятилетий.
С появлением компьютеров акклиматизационная педагогика продвинулась далеко вперед, сказала одна из преподавателей, молодая женщина, которая постоянно хвалила мой элитанский. Теперь у нас много продвинутых методов. Мы работаем с нейрофизиологами и так далее.
Я полицейский, и поэтому оказался в привилегированном положении. Обычные путешественники проходили бы стандартный курс обучения и потратили бы значительно больше времени на сдачу экзаменов. Меня посадили в так называемый симулятор Улькомы, будку с экранами на стенах внутри. На них проецировались фотографии и видео Бишеля, на которых бишельские здания были выделены с помощью освещения и фокусировки, а их улькомские соседи сведены к минимуму. В ходе занятий преподаватели снова и снова меняли акценты на противоположные, чтобы на тех же самых изображениях Бишель уходил в тень, а Улькома сияла. Кто при этом не вспомнит истории, на которых выросли и мы, и, несомненно, улькомцы? Мужчина из Улькомы и девушка из Бишеля встретились в Копполо-холле и вернулись домой и поняли, что они живут гростопично, по соседству. Они жили в одиночестве, храня верность друг другу, вставали в одно и то же время, ходили по пересеченным улицам, словно супружеская пара, каждый в своем городе, никогда не создавая проломов, никогда не прикасаясь друг к другу, не говоря ни слова. В детстве мы слушали сказки об отступниках, которые проламывались и уходили от пролома, поселяясь в пространствах между городами. Не экспатрианты, не инпатрианты, скрывающиеся от правосудия и возмездия, мастерски становящиеся невидимыми для всех. Дневник инпатрианта Паланика запрещен в Бишеле, и я уверен, что и в Улькоме тоже, но я, как и большинство людей, читал его в пиратском издании. Я прошел тесты, наведя указатель мыши на улькомский храм, улькомского жителя и улькомский грузовик с овощами так быстро, как только мог. Задания были слегка оскорбительными. Их создатели рассчитывали поймать меня на том, что я невольно увижу Бишель. Когда я впервые проходил подобный курс обучения, то ничего такого еще не было. Еще совсем недавно в ходе аналогичных тестов вас могли спросить об отличительных чертах национального характера улькомцев и предложить выбрать среди типичных изображений людей улькомцев, бишельцев и других. Евреев, мусульман, русских, греков или людей другой национальности, в зависимости от общественных настроений того времени. «Видели храм?» — спросил Дат. «Вот там раньше был колледж, а это многоквартирные дома». Он тыкал пальцем в здание и говорил, куда ехать водителю, которого он мне так и не представил.
«Наверное, сейчас у вас необычные ощущения», — сказал он мне.
«Да».
Я смотрел на то, что Дат мне показывает. Конечно, все знакомые гростопичные места я не видел, но не мог не замечать их. Улицы, по которым я постоянно ходил, кафе, в которых часто бывал, все это сейчас находилось рядом, но на заднем плане, в другой стране. У меня перехватило дыхание. Сейчас я не видел Бишель. Я забыл, какой он. Я пытался представить его себе, но тщетно. Сейчас я видел Улькому. Сейчас, посреди дня, все было залито светом холодного пасмурного неба, а не неоновыми огнями, которые показывали в многочисленных программах, посвященных соседней стране. Продюсеры этих телепередач, очевидно, считали, что нам будет проще представить себе другой город в кричащих красках ночи. Но этот пепельный дневной свет освещал гораздо более яркие и живые цвета, чем те, что были в моем старом Бешеле. В наши дни старый город Улькомы, по крайней мере, наполовину превратился в финансовый квартал. Причудливо украшенные, крытые дранкой крыши соседствовали с отполированной до зеркального блеска сталью. Рядом с домами из стекла уличные торговцы и торговки в платьях, заплатанных рубашках и штанах продавали рис и шампуры с мясом модно одетым мужчинам и немногочисленным женщинам, мимо которых, в сторону более скромных бешельских зданий, шли мои ничем не выделяющиеся соотечественники, которых я пытался развидеть. После того, как ЮНЕСКО мягко выразила неодобрение Улькоме и погрозила ей пальцем, к которому были привязаны инвестиции из европейских стран, местные власти приняли законы о зонировании, которые должны были бороться с наиболее чудовищными проявлениями архитектурного вандализма, вызванного экономическим бумом. Некоторые из наиболее уродливых новых зданий даже снесли. Исторические достопримечательности Улькомы с их барочными украшениями все равно казались почти жалкими по сравнению с их огромными молодыми соседями. Я, как и все жители Бешеля, привык ходить по магазинам среди иностранных теней иностранного успеха. Иллитанский повсюду. Непрекращающиеся комментарии Датта, возгласы торговцев и таксистов, оскорбления, которыми осыпают друг друга водители. Я вдруг ощутил, сколько руганий я не слышал на пересеченных улицах на родине. В каждом городе мира есть свой лексикон автомобилистов. Мы еще не добрались до сплошных улькомских районов, и улицы еще обладали знакомыми очертаниями, но из-за резких поворотов они казались более запутанными». Все происходило так странно, как я и ожидал. Видение и невидение пребывания в Улькоме. Мы ехали обходными путями, которые в Бешеле редко использовались или предназначались только для пешеходов. Наш водитель постоянно жал на гудок. «В гостиницу?» — спросил Дат. «Может, хотите освежиться и что-нибудь поесть?» «Тогда куда?» «Наверняка у вас есть какие-то соображения. У вас хороший иллитанский Борлу. Он лучше, чем мой бешельский». Он рассмеялся. «У меня есть планы. Хочу побывать кое-где». Я выставил вперед свой блокнот. «Вы получили досье, которое я вам отправил?» «Разумеется, Борлу. Это все, да? Вы на этом остановились? Я бы рассказал вам о том, что мы уже сделали, но...» Он поднял руки, словно сдаваясь в плен. «Но, если честно, похвастаться особо нечем. Мы думали, что в игру вступит пролом. Почему вы не отдали дело им? Любите усложнять себе работу?» Снова смех. «В общем, дело мне поручили всего пару дней назад, так что на многое не рассчитывайте. Но мы им плотно занимаемся. Какие-нибудь соображения насчет места убийства?» «На самом деле нет. Есть только запись с тем фургоном, проезжающим через Коппола-Холл. Мы не знаем, куда он затем поехал. Никаких версий. В общем, ситуация». Казалось бы, бешельский фургон в Улькоме заметили бы, как и улькомский в Бешеле. Но на самом деле, до тех пор, пока человек не замечал знак на лобовом стекле, он предполагал, что иностранный автомобиль находится в другом городе и, соответственно, стремился его развидеть. Потенциальные свидетели обычно не знали, что перед ними что-то важное. «Этот вопрос я хочу прояснить прежде всего». «Разумеется, Теодор, или, может, Теат? Что вы предпочитаете?» «И еще я бы хотел поговорить с ее преподавателями, с ее друзьями. Можете отвезти меня в Бол-Е-Ан? Меня можете называть Дат или Кус, мне все равно. Слушайте, давайте сразу договоримся, чтобы потом не было недоразумений. Я знаю, что ваш комиссар...» Он с удовольствием произнес иностранное слово. «Уже вам об этом рассказал, но все-таки это улькомское расследование, и здесь у вас нет прав полиции, поймите меня правильно. Мы очень благодарны вам за сотрудничество, и мы наладим совместную работу, но следователем должен быть я. А вы консультант, наверное?» «Конечно.
«Извините, все эти разговоры, типа «я начальник» — полная херня. Вы уже общались с моим боссом, полковником Муаси? В общем, он хотел заранее убедиться в том, что вы на нас не в обиде. Вы, разумеется, почетный гость Олькомской милиции. Я не ограничен рамками, я могу путешествовать. У вас есть разрешение и печать, и все прочее. Одноразовая виза с продлением через месяц. Конечно, если вам нужно, если хотите, можете пару дней потратить на осмотр города, но когда вы сам по себе, то вы просто турист, лады? Но, наверное, лучше так не делать. Нет, вас никто останавливать не будет, но мы же знаем, что гостю сложно без гида. Вы можете проломиться, даже не желая того, и что тогда? А что вы собираетесь делать дальше? Послушайте, Дат повернулся на сиденье, чтобы посмотреть на меня. Скоро мы приедем в гостиницу. В общем, как я пытался вам сказать, ситуация начинает... Наверное, вы не слышали про второе... Нет, мы даже не знаем, имеет ли это хоть какое-то значение, да и дошли до нас только какие-то обрывки. Возможно, все осложняется. Что? Вы о чем? Приехали, сказал водитель. Я выглянул в окно, но остался в машине. Мы стояли у Хилтона в Иссиане, рядом с Олькомским старым городом. Здесь заканчивалась сплошная Олькомская улица из низких современных жилых домов из бетона на углу площади, где стояли кирпичные бишельские дома ленточной застройки и олькомские имитации пагод. Между ними располагался уродливый фонтан. Я никогда здесь не бывал. Здания и тротуары по краю были пересеченными, но сама центральная площадь находилась в сплошной Олькоме. «Мы пока точно не знаем. Разумеется, мы побывали на раскопках, пообщались с Изабель Нэнси, со всеми преподавателями Джири, с ее однокурсниками и так далее. Никто ничего не знал. Все думали, что она просто свалила куда-то на пару дней и лишь затем услышали про то, что произошло. В общем, мы поговорили с кучей студентов, а потом один из них нам позвонил. Это произошло вчера. Насчет подруги Джири, тоже студентки, Иоланды Родригес». Мы ее видели, она была в полном шоке, так что от нее мало удалось добиться. Она просто загибалась. Сказала, что ей нужно уйти. Я спросил, не нужна ли ей помощь и все такое, но она ответила, что за ней присмотрит. «Какой-то местный парень», — так сказали другие. «Как только познакомишься с олькомцами...» Он распахнул дверцу с моей стороны, и я остался сидеть в машине. «Значит, она позвонила». «Нет, именно это я и хочу сказать. Парнишка, который позвонил, отказался назвать свое имя, но он звонил насчет Родригес. Он говорил, что точно не знает, что, может, это ничего особенного и так далее, и тому подобное. В общем, какое-то время ее уже не видели. Я про Родригес. Никто не может ей дозвониться. Она исчезла. Клянусь святым светом». «Тиат, это слишком мелодраматично. Может, она просто заболела и отключила телефон. Я не говорю, что ее не нужно искать, но давайте пока без паники, ладно? Мы не знаем, исчезла ли она». «О нет, знаем. Неважно, что с ней произошло, да и произошло ли вообще, но ее не могут найти. По определению, это исчезнуть. Она исчезла». Дат бросил на меня взгляд в зеркало, а затем посмотрел на водителя. «Ну ладно, инспектор», — сказал он, — «Иоланда Родригес исчезла».